Сегодня я хотел бы начать с одной такой истории, и она связана со Христом. Евангелист Лука, он очень любил хорошие истории, их много в его Евангелии, и одну из них мы сегодня прочитаем. Давайте вместе откроем Евангелие от Луки, 8 глава, 41 стиха. Евангелие от Луки, 8 глава, 41 стиха. Там написано: «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его». Мы пока остановимся на этом отрывке, и хотел бы просто вместе с вами поразмышлять немножко. К Иисусу приходили люди с самыми разными просьбами и самыми разными нуждами. Обычно люди приходили ко Христу тогда, когда они не могли решить свою проблему или свою нужду никакими средствами, которые были в их окружении. Чуть дальше мы прочитаем про женщину, вы можете прочитать про эту женщину, мы не будем читать сегодня эту историю, которая потратила все свои деньги на врачей, чтобы исцелиться от болезни, но никто из тех современных ее светил медицины, никто ей не смог помочь. И она уже осталась без денег, без надежды, и тут она услышала о Христе. И она решила, как последний ее шанс, то есть прикоснуться ко Христу, и она верила, что она получит исцеление, и она его получила. И почему Иир пришел ко Христу? Заметьте, он осознавал, и об этом мы читаем в этом отрывке, что его дочь при смерти. Если бы его дочери была обычная простуда, как вы думаете, он бы пошел ко Христу? Если бы его дочь просто упала и, разбила коленко, он бы побежал бы ко Христу и просить у него помощи, чтобы Христос пришел к нему домой. Я думаю, что они бы с этой проблемой, с этой ситуацией справились бы сами. Но у него была действительно серьезная проблема. Его дочь была при смерти, и он понимал, что только Бог может помочь ему в этой ситуации. И тема сегодняшней проповеди, мы говорим вообще в этом месяце о семье, о важности, чтобы Бог, он был в центре семьи, чтобы Бог благословлял наши семьи, чтобы Бог благословлял тех родных и близких, которые верующие. И тема сегодняшней проповеди «Спасен я и моя семья». Знаете, когда мы в церкви, когда мы с Богом, мы радуемся вот этим большим и маленьким чудесам, которые Господь совершает в нашей жизни. Мы делимся о них здесь на служении, мы свидетельствуем друг другу на домашних группах. Но знаете, нам очень важно, как верующим, это вот первая мысль, которую хотел бы подчеркнуть из этого места, осознай, что наши неверующие родные при смерти и нуждаются в спасении. Знаете, вам и мне, как Иру, нам нужно осознать, что наши неверующие родные, то есть если у вас есть дети, или муж, или жена, или может быть родители, или может быть родственники, там дяди, тети, кто-то там племянники, если они сегодня неверующие, нам нужно, как это произошло в жизни Ира, нам нужно осознать, что они при смерти, в духовном смысле слова, и они нуждаются в спасении от Бога. Почему я так говорю? Послание к Ефесянам. Апостол Павел пишет следующее. Это Ефесянам 2 глава, 5 стих. Ефесянам 2:5. Павел написал: «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». О чем здесь говорит апостол Павел? Он говорит, что по сути в этом мире есть две категории людей. Первая категория – это мертвые из-за своих преступлений и грехов. И вторая категория людей – это спасенные Христом люди. То есть две категории людей – мертвые, те, которые мертвые для Бога, и те, которые спасенные Иисусом Христом. Надо ли мириться нам с вами, что мы сегодня спасены, а кто-то из наших близких, может, из членов вашей семьи, он еще не спасенный, то есть он мертвый во грехах своих? Надо ли нам с этим мириться, что наши неверующие родные, они сегодня идут еще по-прежнему прямиком в ад? Надо ли с этим мириться? Как вы думаете? Нет, не надо с этим мириться. В притчах 24 глава, притчи 24 глава, 11 стих, Господь говорит: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Кому это говорит Господь? Кому это говорит Господь? Вам и мне? Бог со своей стороны, Он сделал все, чтобы каждый человек, он смог примириться с Ним. Бог со своей стороны сделал все, чтобы каждый человек мог получить дар вечной жизни через смерть и воскресение Иисуса Христа. Но сегодня Слово Божие говорит к вам и ко мне, он говорит, спасай взятых на смерть. И неужели вы, неужели я откажемся от обреченных на убиение? В книге Деяния, в 10 главе, мы можем прочитать еще одну хорошую историю. Историю с хорошим концом. История про сотника Корнилия, 10 глава, и мы прочитаем сначала 2 стих. Здесь описывается, каким был этот человек. И Лука, который написал Деяния, он пишет, что он был муж благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Заметьте, очень хорошим человеком был Корнилий. Хорошим человеком во всех смыслах этого слова. Вот если бы мы хотели сегодня сказать, что тот или другой человек хороший, мы бы могли взять вот это описание о Корнилии и сказать, вот этот человек ходит в церковь, вот этот человек помогает нуждающимся, вот этот человек богобоязненный, он молится. И заметьте, единственная проблема была у Корнилия. При всех его положительных качествах. Единственная проблема была в том, что он не был спасенным. Он был хорошим человеком. Он знал о Боге. Он искал Бога в своей жизни. Он старался делать добрые дела, но при всем при этом он не был спасенным. И что Бог ему проговорил через ангела? Он сказал ему послать за апостолом Петром. Для чего? Ведь он и так был хорошим человеком. Ведь он и так ходил в церковь, да, он посещал синагогу. Ведь он и так, вроде бы по-человечески был хорошим, да? И ответ мы видим в том, что сказал ему ангел в 5 и 6 стихе, чуть дальше. Ангел говорит Корнилию, «Итак пошли людей в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона Кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». О чем ангел говорил с Корнилием? Зачем он сказал ему послать людей за апостолом Петром? Для чего? Что такого не знал Корнилий, что ему нужно было, как мы говорим, кровь из носу? Он не знал, как спастись. Ангел говорит Корнилию, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. В это же время, после того, как Корнилий отправил своих людей к Петру, Бог начал говорить с Петром и начал его подготавливать к тому, чтобы он пошел к Корнилию. И чуть дальше мы читаем продолжение этой истории, в 24 стихе, когда уже эти люди с Петром, они пришли к Кесарию. В следующий день пришли они в Кесарию. Корнилий же ожидал их, созвав родственников своих и близких друзей. Заметьте, что сделал Корнилий, пока он ожидал апостола Петра, пока придет апостол Петр. Что сделал?
Созвал
всех своих родственников, всех своих друзей. Как вы думаете, где Корнилий взял вот эту ревность? Ну, честно говоря, положа руку на сердце, я могу сказать, что мне не всегда хватает такой ревности, чтобы приглашать своих неверующих. А у меня две родные сестры мои младшие, они неверующие. У меня есть мужья моих сестер, то есть они неверующие. Есть еще другие родственники, более дальние, которые неверующие. И мне порой не хватает вот этой ревности, чтобы их приглашать в церковь, чтобы им говорить о Христе. А где Корнилий, который еще не был возрожден, не был спасен. Где он взял эту ревность? Где он взял вот это вот такое желание, большое желание, чтобы всех убедить, каждому найти нужные слова, чтобы не просто сказать, приходи ко мне в гости домой, а чтобы настоять, чтобы эти люди обязательно были у него дома. И причем они не знали точно времени. У них не было назначено, что в 10:00 в воскресенье у Корнилия дома будет проходить богослужение с участием апостола Петра. Не было такого. Не было. Они не знали точно, что вот Петр придет именно в 10:00 или в 11:00. Они ожидали, что вот он должен прийти там в течение дня, да, там где-то день пути был, да, с того места, где находился Петр и где находился Корнилий. Да. Но где он нашел вот эти слова, чтобы людей собрать и чтобы эти люди еще дождались у него дома прихода никому для них неизвестного апостола Петра? Я думаю, что Бог открыл ему не только нужду в спасении. Бог открыл ему то, как он переживает за всех людей, которые не спасены. Я думаю, что Корнилий, он как-то по-особенному осознал то, что угрожает, или то, куда идет человек, который не спасен от своих грехов. Я думаю, что он до этого знал о том, что есть рай и есть ад. Но именно тогда, когда ангел Божий проговорил к нему, он осознал, что не только он, несмотря на то, что он добрый человек, он еще идет не туда, куда нужно. Но его родственники, его друзья, его как бы сослуживцы, они тоже идут прямиком в ад. И когда это дошло к Корнилию, он настолько как бы этим впечатлился, что он начал каждому, да, у нас сейчас есть телефоны, мы порой по телефонам, ну, не всегда как бы позвоним кому-то и спросим, как у тебя дела, или может ты заболел, или может о чем-то помолиться. А ему нужно было каждому прийти, каждому, с каждым поговорить, каждого убедить. То есть ему нужно было потратить определенное время, а он был человек занятой, он был сотником. То есть у него было в подчинении 100 воинов, плюс еще были какие-то там, ну, другие ответственности по дому, административные какие-то дела. Но заметьте, у него был авторитет. Авторитет, как у римского сотника. Он также зарекомендовал себя как добрый и набожный человек. И все это работало на него, когда он приглашал других людей. Потому что если мы живем абы как, и потом начинаем других людей приглашать, люди скажут: но ты сам сначала как бы исправься, пускай как бы я увижу, что церковь тебе вот как бы помогла, тебе и твоей семье, а потом ты меня уже как бы приглашай в церковь. У Корнилия это все было, но плюс у него еще была огромная ревность, чтобы и самому спастись, и чтобы спаслись вот эти его неверующие родственники, друзья. Потому что мы можем быть хорошими людьми, мы можем быть, в принципе, пользоваться уважением у других людей, но если у нас нету этой ревности, то мы просто будем молчать. Мы просто не будем приглашать людей в воскресенье, не будем приглашать людей на домашние группы, не будем приглашать людей, когда проходят какие-то особые конференции, семинары, какие-то мероприятия в церкви. Но когда у нас есть ревность, ревность по спасению других людей, мы будем как Корнилий просто всех этих людей собирать. Особенно если мы знаем, что придет такой служитель, как Петр, или будет проповедовать такой служитель, как Филипп Савочка, или кто-то из тех служителей, кого Бог особенно использует здесь, на этой земле. И следующее, что важно в этом месте Писания, которое мы читали про Иира и про Корнилия, следующее, что нам нужно делать, чтобы не только мы были спасены, но чтобы были спасены наши члены семьи, наши родственники, друзья, нам нужно следовать за Христом. Вам и мне нам нужно следовать за Христом. Когда мы начинаем следовать за Христом, не только хорошие вещи будут происходить в нашей жизни. Мы не только будем сталкиваться с тем, что нас все принимают распростертыми объятиями, говорят: о, как хорошо, что ты стал верующим, о, как хорошо, что ты ходишь в церковь, я так рад за тебя. Знаете, вы будете слышать, когда вам в глаза будет говорить мама какого-нибудь, ну, сына алкоголиста, он говорит: лучше бы мой сын валялся под забором, чем ходил в эту секту. Возможно, вы такое слышали. Я с таким сталкивался. Некоторые люди вот так вот воспринимают, когда Бог вытаскивает их родных просто из этого болота, из ада, и меняет их жизнь. Они говорят: лучше бы мой сын он был вот таким. Лучше бы он кололся, лучше бы он пил, лучше бы он воровал. Ну, многие люди к этому уже привыкли. Для них это как бы просто вот так вот, ну это жизнь такая, да? Не я такой, жизнь такая, да? И для многих людей то, что вы пришли в церковь, равно, что вы стали сектантом. Поэтому Бог говорит, что не идти на компромисс. Однажды Иисус сказал в Евангелии от Луки, 9 глава, 62 стих, там написаны следующие слова Христа: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». О чем здесь говорит Иисус Христос? Он не просто говорит о земледельце, который начал пахать свое поле, а потом посмотрел, сколько ему там нужно спахать, и решил: ну, наверное, лучше я пойду отдохнуть. То есть завтра начну работать, потому что столько работы, что устану, надорву спину. То есть лучше еще поотдыхаю. Знаете, нам важно, вам и мне, показать нашим близким верность Христу. Мы показываем свою верность Христу тем, что мы не идем на компромиссы с грехом в своей жизни. Знаете, у меня на моей работе, когда я в свое время работал на мультипликационной студии, была такая ситуация, я думаю, что многим из вас она знакомая. Когда приходит твой день рождения, у нас так принято, и там в институтах, и на работах, и в кругу друзей, да, что тот, кто, ну, у кого день рождения, он как бы выставляется, да, накрывает стол. И знаете, как выставляется неверующий, да? Ну, покупает там что-то сладкое, что-то там, какие-то бутерброды, и много такого горячительных напитков, чтобы, да, как бы развеселиться. И знаете, ну, я на то время уже был верующим, то есть вел домашнюю группу, и для меня это было, ну, естественно, не, ну, как бы непринятно, да, или, ну, то есть я этого не практиковал. И, естественно, как бы внутри была определенная борьба, потому что я видел, как другие, да, они накрывают, или как они выставляются на свое день рождения. И я понимал, что мне придется, как бы, отвечать на неудобные вопросы, и я, возможно, буду выглядеть не очень, как бы, красиво в их глазах. Но я для себя решил, что мне все равно, да, как мои, как бы, соработники, они будут ко мне относиться, для меня важно, как ко мне относится Господь. И я, как бы, купил сладкое, купил там, не помню, там сок, лимонад, то есть сделал это застолье, то есть объяснил, почему я не покупаю спиртного. Все, ну, более-менее нормально, как бы, это восприняли. И знаете, я проработал на мультипликационной студии больше 3 лет. Это, ну, одно из моих таких мест работы, где я дольше всего работал. И картину, которую я наблюдал вот на протяжении своей работы. Если вначале только я один из всей, вот у нас там была комната, где мы работали, то есть если вначале только я один не выставлялся на день рождения, то есть не покупал алкоголя, то в конце, когда я уже с этой работы увольнялся, у нас буквально 1 или 2 человека, которые покупали алкоголь на свои дни рождения. И то уже там, ну, водка или что-то такое, это типа коньяк, то есть уже не покупалось. То есть максимум, что покупалось, это вино такое вот, ну, получается, не сильное такое, алкоголь. И за это время 2 человека у нас в нашей комнате, они покаялись, стали верующими. Остальные люди, то есть они еще, ну, на тот момент, то есть они не были верующими, но когда мы не идем на компромиссы, когда мы свидетельствуем и своими словами, и своими поступками о нашей вере в Иисуса Христа, это влияет на тех людей, которые нас окружают. Это влияет на членов нашей семьи, это влияет на наших друзей в школе, в институте, на работе. И знаете, порой наши поступки и то, что мы делаем, или наоборот, мы не делаем, потому что мы верим, что это нельзя делать, это говорит намного громче наших слов. То, что Корнилий приглашал своих друзей, своих родственников к себе в гости, его прошлые поступки, его дела, которые он делал ради Бога, они говорили намного больше, чем слова Корнилия. И его убедительность, его, как бы, ревность, она еще, как бы, больше усилила эффект того, что он их приглашал к себе в гости и говорил, что придите, вам нужно обязательно быть, потому что придет человек, который расскажет, как мы можем спастись и обрести дар вечной жизни. Когда родные Иисуса Христа, вы помните эту историю, они хотели забрать его со служения, они услышали, что Иисус проповедует Евангелие, что Иисус исцеляет людей, что Иисус изгоняет бесов, и они пошли его забрать, потому что они подумали, что, ну, того был хороший, нормальный человек, жил, занимался там вот этим столярным мастером, ну, продолжал дело отца, заботился о семье, а тут все бросил и ходит какой-то странствующий проповедник, проповедует о чем-то, что-то делает такое странное. И они даже в дом не вошли, где находился Христос. Они послали людей, чтобы его, как бы, позвали и вывели. Что я сказал в этой ситуации? Евангелие от Матфея, 12 глава, 50 стих. Матфея, 12 глава, 50 стих. Он не вышел даже к своим родным, не вышел к маме, не вышел к братьям. Он сказал следующее тем людям, которые были рядом с ним. «Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот не брат и сестра и мать». Знаете, я раньше, когда читал эти слова, я не понимал, как вот можно такое сказать. А на 100% эти слова потом же пересказали маме Иисуса Христа, его братьям, потому что он даже к ним не вышел. То есть и тем людям, которых они послали, им нужно было выйти и сказать, ну, что же Иисус ответил. Я думаю, что когда мама услышала это, когда его братья услышали, они, думаю, на долгое время на него обиделись. Они, думаю, не поняли, что же это он такое говорит. Как это так? Даже не выйти к своим родным и сказать, что мои родные, мои братья, сестры, моя мать – это те, кто исполняет мою волю. Но знаете, истина в том, что вам и мне, для того, чтобы наши родные, они пришли ко Христу, нам самим нужно ревностно следовать за Ним. Если мы этого не делаем, мы не увидим перемен в жизни наших родных. Мы не увидим спасения наших сотрудников. Мы не увидим спасения наших друзей. Потому что они смотрят на то, как вы и как я, мы следуем за Христом. Если вы посмотрите чуть дальше, конец Евангелия, вы можете увидеть такую картину, кто стоял под крестом. Несколько женщин, и среди них была мать Иисуса Христа. Если вы прочитаете книгу «Деяния», вы увидите, кто впоследствии стал главой Иерусалимской церкви. Это был родной брат Иисуса Христа, Иаков. Знаете, ваш и мой пример, он будет проповедовать даже после вашей и моей смерти. На тот момент, когда Иаков, он стал главой Иерусалимской церкви, Иисуса Христа уже не было в живых, он уже был на небесах. То есть он воскрес из мертвых, вошел на небеса. То есть его не было на этой земле. Но его пример, его ревность следования за Христом, она продолжала проповедовать и даже без его присутствия. И все его родные, я верю, ну мы не о всех читаем в Писании, но я верю, что все его родные, они были спасены, они следовали за Христом. И следующее, что нам нужно для того, чтобы не только мы были спасены, но чтобы были спасены наши члены семьи, наши друзья, нам важно получить слово от Бога. Как сегодня были свидетельства, нам важно иметь обетование от Бога. Нам важно иметь именно непосредственно к нам слово, что Господь говорит вам, что Господь говорит мне касательно вашей и моей ситуации. Давайте вернемся к истории с Иаиром. С момента, когда он получил слово от Христа, когда Христос сказал, что хорошо, я пойду сейчас к тебе, и я помолюсь за твою дочь. И до момента, когда в его жизни произошло чудо, у него были обстоятельства. И обстоятельства очень неприятные. Не дай Бог вам и мне столкнуться с такими обстоятельствами. Наша сестра, она сегодня свидетельствовала о том, что вот врачи, они так как бы вдохновляли, поддерживали и говорили, что надейтесь на самое худшее. У нас врачи, они обычно так и поступают, да? Сначала краски изучают, а потом, если стало лучше, слава Богу, помогло вам лечение. И знаете, обстоятельства говорили Иаиру, сдайся, уже поздно, никто тебе не поможет. Когда люди пришли из его дома, они сказали, что не тревожь учителя. Зачем отнимать у него время? Уже твоя дочь мертвая. Вот когда она была жива, еще за нее можно было молиться. А теперь она уже умерла. Все, уже врачи констатировали диагноз, что все, смерть. Просто скажи спасибо, что он с тобой как бы прошелся, что он тебя поддержал. И все, возвращайся домой, готовься к похоронам. Я не знаю, что творилось в голове у Иаира, но я думаю, что самые разные мысли приходили к нему в голову. И знаете, вот в этот момент, из-за того, что Иаир следовал за Христом, или он был рядом со Христом, они вместе шли к нему домой, он услышал слова, которые сказал ему Иисус Христос. Это Евангелие от Луки, 8 глава, 50 стих. Луки, 8 глава, 50 стих. Но Иисус, услышав это, то, что сказали перед этим Иаиром, что уже все, поздно, не тревожь учителя, сказал ему, не бойся, только веруй, и спасена будет. Не бойся, только веруй, и спасена будет. Иисус говорил Иаиру о, буквально спасении от физической смерти. Я сейчас говорю в другом смысле, о том, что когда мы доверяем Иисусу Христу, когда мы следуем за Ним, когда мы получаем Слово от Него, тогда мы можем стоять в вере, что те люди, за которых мы сегодня молимся, те люди, которым мы сегодня свидетельствуем, наши близкие и родные, они будут спасены. Не за того, что мы хорошие, да? Не за того, что мы начали ходить в церковь, не за то, что мы делаем добрые дела, мы что-то жертвуем, а из-за того, каков наш Господь. Из-за того, что Бог желает, чтобы никто из людей не погиб, но чтобы все имели жизнь вечную. Первое, что мы можем увидеть на примере Иаира, он просто пошел за Христом. Я не знаю, что творилось в его сердце. Я не знаю, какие мысли были в его голове. Я не знаю, насколько он действительно поверил в то, что ему сказал Иисус Христос. Но он в послушании пошел вместе со Христом к себе домой, зная, что там лежит его уже умершая дочь. Он просто пошел за Христом. Второе, что мы можем увидеть на примере этой истории, он имел слово от Бога. Он шел достаточно близко со Христом и поэтому услышал то, что Иисус ему сказал. Знаете, вокруг была толпа. Если вы помните эту предысторию женщины, страдавшей кровотечением, то когда Иисус сказал, обернулся к ученикам и спросил, кто ко мне прикоснулся, они сказали, ну Иисус, ну ты шутишь, да тут толпа людей, все тебя теснят, а ты говоришь, кто ко мне прикоснулся. То есть была толпа людей. Я не думаю, что люди все там шли такие тихонечко, все там шепотом переговаривались. То есть там был гомон, был шум. И если бы Иаир в этот момент он не был рядом со Христом, он мог бы не услышать эти слова, которые Христос ему проговорил. «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Знаете, именно Бог, именно слово от Бога, оно дает нам фундамент и основание для нашей веры. Если у вас, если у меня нет этого слова, ну, честно, нам будет тяжело очень верить, если вообще это у вас и у меня получится. В книге пророка Исаии, 54 глава, есть одно чудесное обетование, 54 глава, 13 стих. Исаия 54, 13. Там написано, «И все сыновья твои будут научены Господу, и великий мир будет у сыновей твоих». О чем говорит Господь в этом слове? Господь обещает верующему в Иисуса Христа, Господь обещает верующим в Него, что если они будут ревновать о том, чтобы их близкие были спасены, если они будут следовать за Ним, если они будут уповать на Его Слово, Господь дает обетование, на которое мы можем положиться, на которое мы можем стать как на фундамент. Он говорит, и все сыновья твои, я добавлю, и дочери твои, и родные твои, и друзья твои, они будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Вам и мне надо слово от Бога. Для чего? Чтобы и у меня, и у вас была вера о том, что наши близкие, родные, они спасутся. Потому что если у нас не будет этой веры, мы не будем им свидетельствовать, мы не будем за них молиться, мы не будем их приглашать в церковь. Да, сама по себе наша вера, она не может спасти ваших и моих родных. Сама по себе ваша и моя вера, она не может спасти наших родных. Но если мы по вере молимся, по вере свидетельствуем, по вере живем и ревностно следуем за Христом, показываем своей жизнью пример, мы по вере приглашаем других людей в Дом Божий, в Церковь Божию, ко Христу. Господь делает свою часть. Он трудится в сердце того человека, о ком вы молитесь. Он проговаривает в сердце того человека, которому вы свидетельствуете. Он трудится в жизни тех людей, кому вы своей жизнью показываете хороший, добрый пример следования за Христом. Знаете, я много раз говорил о том, что я в свое время, когда я пришел первый раз в церковь, я совершенно не думал о Боге. И я не планировал идти в церковь, но у меня мама ходила в церковь, и она за меня молилась. И она, поверь, она снова и снова меня приглашала в церковь на служение. И однажды, по ее вере, не по моей вере, я пошел, чтобы мама от меня отвязалась. Слава Богу! Знаете, когда мы имеем слово от Бога, когда мы молимся, когда мы верим, знаете, Бог делает, что даже человек вопреки своим желаниям, делает просто, ну как... Сделаю, чтобы ты от меня отстал, да? Помогу тебе, как этот судья нечестивый. Помогу, потому что уже достала эта вдова. Ну, достала. Такая вот, ну, навязчивая, как вот мухи бывают летом, да? Кружится, мы все никак не можем пришлепнуть. И знаете, Бог так действует. Бог использует даже такую навязчивость. Такую вот, когда ты думаешь, да сколько можно. Да уже надоел, да уже отстанет меня. Знаете, это обетование, оно работает. Если мы верим, если мы служим Богу, идем за Ним и при этом служим нашим родным и друзьям. То есть обетование само по себе – это просто слово. Это просто слово, даже если это слово от Бога. Но когда мы его принимаем, растворяем своей верой и начинаем на этом фундаменте, на основании этого обетования уже выстраивать свою жизнь, следование за Христом, служение Богу и служение своим близким, Бог начинает производить перемены. Потому что вера, помните, без дел что? Она мертвая. Она неплохая, да? Но она просто не действует, она не живет без дел. Есть еще одна замечательная история с хорошим концом. Она записана в книге «Деяния». Давайте мы ее посмотрим в завершение нашей проповеди. «Деяния», 16 глава, с 30 стиха. Знаете, если посмотреть чуть раньше, то не самый лучший день выпал апостолу Павлу и Силе. Их избили за проповедь Евангелия, заковали в кандалы и кинули в тюрьму. И дальше мы читаем то, что произошло уже непосредственно в тюрьме, когда произошло землетрясение, там двери все открылись, и этот тюремный страж, он испугался, что его казнят за то, что все узники разбежались, потому что, ну, он видел, что все двери открыты, а, естественно, кто же будет сидеть в тюрьме, если двери открыты. Мы прочитаем вот небольшой отрывок, когда он встретился с Павлом, он встретился с Силой, с 30 стиха. Это уже он к ним зашел, уже с ними пообщался, и написано: «И, выведя их вон, сказал: „Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?“» Знаете, этот человек, да, тоже римский воин, тоже человек, который, возможно, до этого никогда в церковь даже не заходил, ну, слышал там, что вот евреи там в кого-то верят, в какого-то бога, а он там верил, ну, во всех тех богов, которые были в Римской империи. И знаете, когда у него стал вопрос жизни и смерти, он понимал, что его могут казнить за то, что узники разбежались. Он понимал, что его семья, она останется без кормильца и останется просто на улице. А тогда не было ни пенсии, ни пособий по безработице, ни, если там муж или там кто-то, кормилец умирал, то есть не было каких-то там выплат и компенсаций. И знаете, у него реально стал вопрос жизни, что ему делать, чтобы спастись, и в буквальном смысле слова, от смерти, ну, от казни физической, и в духовном смысле слова, чтобы иметь жизнь вечную. И что ему говорит апостол Павел и Сила? Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И знаете, очень часто это место Писания, оно цитируется, многие верующие говорят: вот я верю в Иисуса Христа и верю, что спасутся, ну, я и дом мой. Но знаете, здесь есть продолжение после этих слов. Оно очень важно. Без которого вот это обетование или это обещание, которое получил этот тюремный страж, оно не работает. Здесь написано: «И проповедали слово Господне ему, этому римскому стражу, и всем бывшим в доме его». Знаете, спасение невозможно без проповеди Евангелия. Если бы его родные, они не услышали Евангелия и сами не покаялись в своих грехах, не приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, то, по сути, в их жизни это обетование бы не сработало. Но из-за того, что этот тюремный страж тоже, я не знаю, то есть он позаботился, чтобы все его домашние, это была ночь, посреди ночи, то есть он всех перебудил, всех собрал, говорит: сейчас будет богослужение, ночное молитвенное, как бывает, ну, во многих церквях проходит. И в этой ночью, да, Павел и Сила, они проповедовали ему, этому тюремному стражу, и всем бывшим в доме его. И дальше мы видим, как бы, результат, что произошло. И взяв их в тот час ночи, он омыл раны их, то есть он послужил Павлу и Силе, да, позаботился, чтобы они себя более-менее комфортно чувствовали, насколько это возможно, после, ну, тех издевательств, которые они пережили. И немедленно крестился сам и все домашние его. Как вы думаете, Павел и Сила, они бы крестили этого тюремного стража и его домашних, если бы они не покаялись? Крестили бы? Я думаю, что не крестили. Я не думаю, что для Павла было важно там какие-то отчеты, которые он посылал в Иерусалимскую церковь, что вот он у меня там крестилось столько-то людей. Он всегда крестил только тех людей, которые действительно покаялись, которые примирились с Богом и обрели дар вечной жизни. Но заметьте, эти люди покаялись. Эти люди обрели дар вечной жизни благодаря чему? Они получили обетование. Они слушали Евангелие, они покаялись в своих грехах, и они посвятили свою жизнь Господу. Да? Как мы, когда совершается обряд водного крещения, мы говорим, что это не плотской нечистоты помытие, да? Это не просто помыть свое тело, это обещание Богу чистой совести. Но опять-таки там есть примечание, которое говорит Петр: спасаемся мы не потому, что мы что-то Богу пообещали, не потому, что мы как бы окунулись и нас подняли, и это как бы символизировало нашу смерть для греха и воскресение для новой жизни, а потому что Иисус Христос нас спасает. И об этом дальше написано. Поэтому вам и мне, нам важно получить обетование. Вам и мне, нам важно верить в Богу, Божьему Слову, что ваши близкие, мои близкие, ваши друзья и мои друзья, они будут спасены по Божьему Слову. Но также нам важно ревновать о том, чтобы ваши и мои родные, они услышали Евангелие. Потому что Евангелие есть сила Божия к спасению. Нету другой причины, нету другого слова, которое бы могло убедить людей, что им нужно покаяться в своих грехах и принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Эта убедительность и эта сила есть в Слове Божьем, в Евангелии Иисуса Христа. Поэтому что нам важно, как верующим делать? Нам важно осознать, что наши неверующие родные при смерти. Все очень серьезно. Как Иир осознавал, что его дочь, она при смерти. И если сейчас Христос не придет к его дому, она умрет. Что и произошло? Буквально через там 15-20 минут, полчаса, как он ушел из дома. Нам нужно осознавать, что наши неверующие родные при смерти. Нам важно самим следовать за Христом, потому что люди смотрят на вас и на меня. Они смотрят, а что же поменялось в твоей жизни? А что же тебе дала церковь, в которую ты ходишь? А что же тебе дал Бог, в которого ты веришь? Люди смотрят на это, и они читают это Евангелие. Об этом говорил апостол Павел, что мы Евангелие для людей. То, как мы живем, то, как мы поступаем, то, как мы говорим, то, как мы верим или не верим. Мы Евангелие. И нам важно получить слово от Бога, чтобы дождаться исполнения Его обещаний в нашей жизни. Потому что порой наша вера, она ослабевает. Порой другие люди приходят и говорят, да, уже все. Да уже перестань молиться за своего сына. Да уже перестань молиться за свою дочь. Да уже перестань молиться за своих родителей. А кто-то еще добавит, что Горбатова могила исправит, да? И знаете, когда люди нас так вдохновляют, в кавычках, да, то порой даже самая горячая вера, она начинает падать с нуля и замерзать. И нам, вам и мне, чтобы наша вера, она не ослабевала, нам нужно основание. Обещание от Бога. И я хочу вас ободрить. Найдите для себя, для своей семьи, для своих родных, для тех людей, за которых вы молитесь, найдите это обещание в Слове Божьем. Может быть, это будет какое-то из тех мест, которые мы читали. Может, Господь вам проговорит и даст вам какое-то свое, а именно конкретно для вас, откровение обетования. И начните на основании этого слова молиться. Начните, Боже, начните по этому слову стучаться к этим родным, приглашать их в церковь, приглашать их на домашнюю группу, говорить им о том, что им нужно прийти ко Христу. И знаете, рано или поздно, у кого-то это произойдет достаточно быстро, как у Корнилия, как у этого тюремного стража, у кого-то, возможно, это будет месяцы, годы, я не знаю. Я не помню, сколько за меня моя мама молилась. Но знаете, когда мы стоим на Божьем основании, когда мы доверяем Божьему Слову, когда мы следуем за Ним, обязательно Господь идет рядом с нами. И обязательно Господь прикоснется к жизни вашим родным, даже если они уже как дочь Иира, они уже при смерти или уже умерли. И я хотел бы пригласить сейчас вас к молитве. И хочу о двух вещах, чтобы мы сейчас помолились. Давайте вместе встанем. И давайте мы помолимся за нас, чтобы у нас была вот эта вера, что Господь, Он спасает, что Господь, Он силен изменить даже самых таких закоренелых. И давайте мы сегодня также согласимся в молитве за всех наших неверующих родных. И я хотел бы вас попросить, чтобы вы молились именно конкретно по именам, вот за ваших сыновей, за ваших дочерей, за ваших родителей, за ваших, может быть, племянников, дядь, теть, там, кто у вас есть, родственники, друзья неверующие. Называйте их сейчас по имени перед Богом. И я верю, что много может усиленная молитва праведного. Господь Иисус, мы приходим сейчас к Тебе в молитве во имя Господа Иисуса Христа. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал со своей стороны все необходимое, чтобы наши близкие, чтобы наши родные, они были спасены. Помоги нам самим, подобно Корнилию, быть людьми ревностными, быть людьми, которые поступают по Твоему слову, делают добрые дела, служат Тебе, ищут слово от Тебя. Боже, дай нам эту ревность, чтобы мы молились за своих неверующих, чтобы мы свидетельствовали им и говорили, что Тебе нужно дойти в церковь, Тебе нужно поверить в Иисуса Христа, Тебе нужно покаяться в своих грехах. Дай нам, Боже, настаивать, как говорит Твое слово, вовремя и не вовремя. Даже когда нам говорят, да отстань от меня, да ты уже надоел со своим Богом. Боже, помоги нам быть неотступными, неотступными.
во имя Иисуса Христа. Благослови нас этой ревностью. Благослови нас этим осознанием, что все наши неверующие родные, они при смерти. Они идут в ад. И если мы им не скажем слова от Тебя, если мы их не позовем в церковь, возможно, так ничего в их жизни не изменится. Господи, благослови нас этой ревностью и переживанием о всех неверующих наших близких. Дай нам, Боже, слово от Тебя. Это обетование, которое стало фундаментом, стало бы этим краеугольным камнем нашей жизни, на основании которого бы мы могли стоять и говорить: написано, написано. Господи, дай нам эту ревность от Тебя. Дай нам, Боже, эту принципиальность, чтобы быть настолько богобоязненными, чтобы не бояться мнения наших одноклассников, тех, с кем мы вместе учимся или работаем, наших неверующих родных или близких, когда они начинают нас подкалывать, говорят: а ты веришь, ты не пьешь, а ты ходишь в церковь. Боже, дай нам быть настолько богобоязненными, чтобы все эти подколы, чтобы все эти упреки пропускать мимо ушей, но стоять на Твоем слове, быть принципиальными в том, чтобы не грешить, но своей жизнью проповедовать Евангелие Иисуса Христа. И, Господь, мы сейчас соглашаемся в молитве, и мы просим за всех наших неверующих родных. Я прошу Тебя, Господь, за моих сестер и за мужей моих сестер, за всех моих неверующих родственников, Господь. Я прошу, Боже, со всеми братьями и сестрами здесь, на этом месте, за наших членов семей, за наших друзей, за наших сотрудников по работе, за наших одноклассников, тех, кто с нами учится. Боже, будь милости к ним. Боже, прости руку свою на их жизни. Благослови их этим откровением, что они нуждаются в Тебе. Отгрохни сердца, чтобы когда мы будем говорить им о Тебе, когда мы будем приглашать церковь на служение, на домашние группы, чтобы они, как эти друзья, кормили, как эти родственники кормили, как эти родные тюремного стража, чтобы они пробудились, чтобы они встали, чтобы они пришли в дом Твой, чтобы они встретились с Тобой. И дай нам, Господь, услышать слово от Тебя. Когда Ты скажешь: не бойся, только веруй. Не бойся этих обстоятельств. Не бойся того, что кажется, что их жизни идут еще больше под откос. Только веруй, и спасена будет, и спасен будет во имя Господа Иисуса Христа. Господь, мы благодарим Тебя. Мы верим, что Ты дашь нам видеть, как сказал однажды Иов, что мои глаза, а не глаза другого, увидят спасение Божие. Наши глаза, они увидят спасение наших родных. Наши глаза, они увидят спасение членов наших семей. Наши глаза, они увидят спасение наших сотрудников на работе, наших друзей в школе, наших друзей в институтах, где мы учимся. Наши глаза, они увидят спасение Божие. Господь, дай нам быть ревностными, следуя за Тобой и стоять на Слове Твоем. Во имя Господа Иисуса Христа мы молились, и весь народ Божий скажет: аминь. Аминь.